«Если победа будет сопутствовать тебе всегда», — повторял он про себя. Так сказал Мутаман, прежде чем улыбнуться. И, по сути дела, выбора у Руя Диаса не было, ибо в его случае поражение было равносильно уничтожению. Ему и его воинству, сдающим свое знамя в наем, бесприютным и бесхозяйным, не оставалось ничего другого, как идти вперед, не имея права ни пасть духом, ни отступить, уподобляясь тем грекам на службе у персидского царя, рассказы о которых слышал он еще в детстве. И единственный путь к выживанию, в чаянии того дня, когда придет из Кастилии королевское прощение, пролегает через поля битвы. Делить добычу, убивая, чтобы не погибнуть. А придется так и погибнуть, убивая. С глубокой древности, а то и от начала времен, единственное спасение воинов без родины в том, чтобы не ждать спасения ниоткуда. Руй Диас размышлял об этом, сидя под парусиновым сводом своего шатра и диктуя рыжему монашку Мильяну письмо. Письмо жене Химене. Письмо холодное и едва ли не деловое, сообщавшее в самом общем виде о его житье-бытие и осведомлявшееся о здоровье супруги и дочерей. В письме было мало сердечности. И не потому, что писалось оно не собственноручно. Нет, Руй Диас намеренно выбрал монашка себе в секретари. Ему показалось, что такое посредничество будет ему в данном случае удобнее, ибо позволит держать несколько отчужденный тон и избежать излияния чувств. Одно дело — отвлеченная мысль, тоска по телу жены, по теплу ее близости, по лишенным его ласки дочерям. Последнее, сказать по правде, тяготило его меньше. И другое — накал и сила всех этих чувств и их давящая тяжесть. Для таких, как он, для людей, ведущих такую жизнь в том зыбком и неверном пространстве, где двигаются прошлое и будущее, все, что остается позади, — это скорее бремя, нежели побуждение. Не существует иного особенного мира, кроме того, который он мог бы возить у седла своего коня или на поясе рядом со своим мечом. «С любовью и почтением», — докончил он. Писец повторил вслух последние слова и, перестав скрести птичьим пером, присыпал написанное песком, чтобы высушить чернила. Потом поднялся и подал Руй Диасу письмо на подпись. «Спасибо, фратер. Рад служить вам, Сиди!» Руй Диас усмехнулся про себя. Даже монашек стал звать его так. И это хорошо. Укрепляло его власть, влияние, легенду. Все то, в чем помимо денег нуждается войско. Все необходимое, чтобы на северо-восточной границе оно показало, на что в самом деле способно, укладывается в два слова. «Добрая слава». И сейчас это его единственное достояние. Едва лишь ушел монашек, появились Диего Ордонис и Минайя. Вместе с ними в шатер проник резкий свет дня. Они были густо покрыты пылью и явно утомлены, потому что все утро проводили занятия с христианскими и мусульманскими воинами. Руй Диас молча указал им на кувшин с водой, и вошедшие стали жадно пить.
«Тут вот какая неприятность вышла», — сказал Минайя, утирая губы и бороду.
— Что-нибудь серьезное?
— Видит Бог, да. А дальше может быть еще хуже.
Ордонис, в чьи обязанности входило поддержание порядка в отряде, изложил подробности. На учении сцепились разгоряченные схваткой кастилец и огорянин. Сперва обменялись резкими словами. Вслед за тем Мавр в знак своего презрения сплюнул, повернулся и пошел. И тогда взбешенный кастилец догнал его и нанес ему подлый удар ножом в спину, от которого тот упал. «Что, мертвым?» — встревожился Руй Диас.
«Мертвее моей прабабушки!»
«А что, мавры?»
«Сам можешь представить, что? Чуть было мятеж не поднялся. Еще немного, и пришлось бы силу применять. Удалось их слегка унять лишь после того, как мы взяли нашего парня под стражу и пообещали разобраться по справедливости».
«Но им этого показалось недостаточно», — добавил Минайя. «Они собрались в своем расположении, беснуются и орут».
Руй Диас размышлял, подавляя желание выругаться от души. «С этим народом шутки плохи. У них в обычае кровная месть», — сказал он.
«Уж какие тут шутки!
Так что надо бы тебе там появиться, да поскорей, чтобы утишить страсти.
Или чтобы пришибить еще нескольких, — вставил злорадно Ардоньес. А ведь я говорил, нас с ними вместе держать все равно, что паклю рядом с огнем. Сомневаюсь, что совладаешь с ними.
Руй Диас пропустил это мимо ушей. Он думал о другом.
Их Раис, этот самый Якуб, уже знает о том, что случилось?
Миная пожал плечами.
Да, разумеется, знает. Если бы он не сдерживал своих в меру сил, мы бы уж давно кишки друг другу выпустили.
Руй Диас с озабоченным лицом поднялся и прихватил кинжал и одеяло. Собрался выйти из палатки. Миная угрюмо смотрел на его сборы.
Так вот прямо и пойдешь, без кольчуги в одном калете,
и этого довольно.
Клянусь кровью Христовой, ты хоть понимаешь, куда лезешь?
Хватит, пошли. Диего Ардоньеса, который отвел в сторону парусиновый полог, давая им пройти, все это, кажется, забавляло.
«На твоем месте, Руи», — сказал он насмешливо, — «я бы прихватил с собой меч».
Миная уже успел собрать ему личную охрану. Дюжину вооруженных до зубов молодцев, которые все как один были родом из Вивара. Они ждали снаружи, с туповатым видом сторожевых псов, готовых по приказу разорвать в клочья, кого скажут, или умереть без стона и жалобы. Однако Руй Диас велел им держаться на расстоянии, не приближаясь.
«Да ты спятил, видно!» — зашептал Миная. «Если мавры набросятся...»
«А если набросятся, так эти 12 человек все равно, что ничего. И потом не годится, чтобы они подумали, будто мы ждем от них подвоха.
А я вот жду, богом клянусь, жду!»
«Постарайся ждать незаметно для других».
«Легко сказать.
Помолчи, а?» Миная нахмурился и бросил встревоженный взгляд на Ардоньеса. Но тот лишь засмеялся сквозь зубы.
«Пошли»,
— сказал Руй Диас. И все трое неторопливо зашагали к плацу. Это был утоптанный пустырь шагов 300 шириной, по одну сторону которого стояли палатки христиан, а по другую, подальше, мавров. Сейчас там вопили возмущенные огоряне, и костильцы, катая желваки на скулах, переглядывались, будто спрашивали друг друга, долго ли им еще сносить брань и оскорбления. Закованного в ручные кандалы убийцу охраняли его товарищи, с мечами наголо, следившие, чтобы никто не подходил к нему. Руй Диас, поравнявшись, окинул его беглым взглядом, разрезал толпу своих людей, которые дали ему дорогу, и двинулся к маврам, глядевшим на него с враждебным любопытством. По мере его приближения смолкали вопли и крики в передних рядах.
«Разомкнись»,
— сказал он очень хладнокровно. Смуглые лица, бороды, темные глаза, горящие из-под тюрбанов яростью. Кто-то уже обнажил меч, и под пыльным солнцем блестела сталь. Руй Диас смотрел на мавров спокойно и твердо, стараясь никак не обнаружить, что от напряжения сводит судорогой каждый его мускул. И сознавал, стоит хоть одному, самому бешеному или самому решительному занести меч, как волчьи стаи тотчас кинутся на него все остальные. Он сумел разглядеть в толпе и лицо Якуба Аль-Хатиба, стоявшего чуть поодаль. Раис смотрел на него пристально и бесстрастно.
«Разомкнись!»
Твердо и раздельно повторил Руй Диас. Теперь стало совсем тихо. Мавры замолкли выжидающе, а Руй Диас позади себя слышал только, как с одного бока тяжело дышит Миная, а с другого, наподобие очень довольного пса, фыркает Ардоньес, продолжая посмеиваться сквозь зубы, словно все происходящее лишь забавные пустяки. Тут послышался голос Якуба Аль-Хатиба, повторившего команду на своем языке. В тишине приказ прозвучал отчетливо и громко, и через мгновение, показавшееся бесконечным, передние отступили, открывая путь.
«Стойте на месте»,
— бросил он Ардоньесу и Минае, и спокойно вошел в раздавшуюся толпу мавров. Он ощущал, как пахнут их одежда и оружие. Чувствовал на себе десятки глаз, любопытных, пытливых, недоверчивых, опасливых, злобных. Сид Кампеадор шел среди мавров, не глядя ни на кого в отдельности, но вбирая взглядом всех сразу. Шел, не обращая внимания на подступавшую со всех сторон сталь.
не утруждая себя даже тем, чтобы придвинуть руку к кинжалу на поясе, защищенный до степени полной неуязвимости своим именем и своей легендой. Искусство властвовать людьми состоит в знании человеческой природы, а он изучал ее всю жизнь и дорого платил за каждый урок. Он добрался, наконец, до Якуба аль-Хатиба. Тот не шевельнулся и не шагнул навстречу, и не произнес ни слова, безмолвно и неподвижно скрестив руки на груди, очень внимательно смотрел, как проходит безоружный костилец сквозь толпу его воинов и через это испытание. Быть может, для того, чтобы показать это своим людям или что-то доказать себе самому. Руй Диас остановился в двух шагах от него, встретился глазами с Якубом. «Чего хотят твои люди, Раис Якуб?»
«Правосудие!»
Сухо, кратко, монотонно. «Не сомневайся, будет», — кивнул в ответ костилец.
«При всем моем уважении мы сами сделаем это, Сиди».
Руй Диас задумался на миг. Всего лишь на миг. Но Мавр уловил заминку.
«Это случилось на нашей земле!»
Костилец осторожно кивнул, стараясь выиграть время. «И поэтому мы должны посоветоваться с эмиром Мутаманом». Якуб решительно качнул головой. Пальцы его обхватили рукоять сирийского меча, висевшего на боку. Солнце, почти уже достигшее зенита, силилось разогнать сумрак его лица.
«Это дело решать не эмиром, а воинам!»
Руй Диас размышлял. На самом деле Якуб аль-Хатиб был прав. Обсуждать тут было нечего. Почти у самых стен Сарагосы христианин убил Мавра. Но если выдать убийцу мусульманам, чтобы те его казнили, все войско взбунтуется. «Я объявил своим. Того, кто убьет огорянина, повесят, сначала отрубив ему руки». Мавр недоверчиво округлил глаза.
«И ты вправду намерен сделать это?»
В голосе звучало явное сомнение. Руй Диас, смиряясь с неизбежным, вздохнул. Раздумывать с этой минуты уже не приходилось. На карту сейчас были поставлены союз с Сарагосой, порядок и повиновение в войске и его будущее, жизнь всех его людей. Он снова кивнул. Дважды. Постаравшись сделать это медленно и очень спокойно. Именно это и намерен.
«И руки ему отрубишь!»
«И руки!» Мавр взглянул на своих, а потом на костильца. Опаска на лице сменилась удовлетворением. Между светло-русыми усами и бородой возник намек на улыбку.
«И мы это увидим?»
Руй Диас пожал плечами. «Разумеется». Убийцу завели в дощатый, крытый парусиной сарай, где хранился корм для лошадей. Двое остались охранять вход, двое вошли внутрь.
«Его фамилия Луэнга. А зовут как?» «Тельо. Он из наших, из Вивара».
«Не повезло».
«Да уж».
Руй Диас остановился перед человеком, который сидел на тюке сена, и при виде вошедших медленно поднялся, звякнув цепью, сковавшей его руки и ноги. «Большую глупость ты сделал, Тельо Луэнго, и нам устроил большие неприятности». Убийца кивнул. Это был дюжий малый с наружностью настоящего бойца. Жилистые руки, широкие плечи. И острижен он был коротко, как и подобает бойцу. Каштановая кудрявая борода. На одежде его до сих пор виднелись бурые следы. Запекшаяся кровь убитого.
«Знаю, сеньор. И жалею, что так вышло.
Твоя жалость уже ничего не исправит». Парень не сводил с него глаз. Он держался спокойно. Или старался казаться таким. Только моргал чаще, чем обычно моргают люди. Как и все прочее войско, он знал, какой приказ был отдан. И едва ли у него были сомнения насчет того, чем все это кончится. И, судя по его виду, готов был принять свою участь более или менее стойко.
«Есть ли хоть какая-то возможность?»
Руй Диас холодно качнул головой. «Никакой.
Петля или топор?»
При этих словах голос его слегка дрогнул. Что ж, это было объяснимо. Петля и топор приводят к одному и тому же. Но сами они вовсе не одно и то же. Ты же знаешь закон. Все наши знают его. Парень заморгал еще чаще.
Я родом из Вивара, Сид. Мне сказали. Прихожу с племянником Лаину Гарсии. Мы в родстве с вашим семейством. Рую Диасу смутно припомнились эти бедные инфансоны, десятиюродные братья его отца. Один сын пошел воевать, а прочие ковыряют клочок принадлежащей им земли. Живут скудно и тяжко. Я их знаю. Я был с вами с самого начала. Был под Саморой, при Кабре и Толедо. Потом последовал за тобой в изгнание, участвовал в преследовании мурабитского отряда. На старинной римской дороге убил двоих мавров. Я благодарен тебе. Могу ли что-нибудь сделать для тебя? Тельо взглянул на Диего Ордониса и на стражников, так словно брал их в свидетели. Мавр плюнул в меня. Мы схлестнулись, кровь ударила в голову. Это с любым могло бы случиться.
Конечно. Но случилось с тобой.
Тельо поднял скованные цепями руки. Насчет того, что мне отрубят их перед казнью.
Он ненадолго замолчал, не сводя глаз с Сида и не опуская рук. Потом уронил их.
Я это могу понять. Насчет рук. Не могу сказать, чтобы мне это нравилось. Но умереть в петле — это позорная смерть, сеньор. Недостойная воина.
Поэтому я и избрал ее как кару. Для того, чтобы впредь не повторялось то, что сделал ты.
Отрубите мне голову, это будет достойней.
Конечно. Но тогда мавры не будут удовлетворены.
Тельо, казалось, призадумался. Сморщил лоб. Понурился так, что борода коснулась груди. А потом резко вскинул голову. В глазах у него теперь вспыхнула искорка вызова. «Я воин!»
Руй Диас остался бесстрастен. «Сейчас ты просто убийца. От того, свершится ли правосудие, зависит очень многое». Он обернулся к стражникам и кивнул на дверь. «Оставьте-ка нас одних».
«Диего, ты тоже выйди», — сказал он томившемуся от скуки Ордонису.
Когда они остались наедине, лицо его изменилось. Потеряло прежнюю непреклонную суровость. Помягчело. Сделалось более дружелюбным и даже участливым.
«Если не буду исполнять свои собственные приказы», — объяснил он, — «вспыхнет мятеж. Прольется кровь. Союз с Эмиром развалится. И нам придется из кожи вон вылезти, чтобы выбраться отсюда, если вообще дойдет до этого».
Он пытливо взглянул на Тельо, который внимательно слушал.
«Понимаешь ты, Тельо Луэнго?»
Тот кивнул.
«Понимаю, сеньор.
Так что веревки тебе не миновать. А что касается рук... Слушай, мы дадим тебе вина с неким снадобьем, и ты ничего не почувствуешь и не заметишь. Даже петли. А меж одним и другим пройдет миг, не больше. Все будет очень быстро. Уж мы постараемся.
А что будет с моим телом, сеньор? Не хотелось бы, чтоб бросили как падаль на поживу воронам и собакам.
Похороним тебя по христианскому обычаю. Чин-чином. Слово даю». Впервые за все время разговора губы обреченного чуть дрогнули в улыбке, больше похожей на медленную горькую гримасу.
«Жалею только, сеньор, что лежать мне придется в земле неверных.
Таким, как мы с тобой, все равно, где будет наша могила». Он в свою очередь улыбнулся. «Как считаешь?»
«Верно.
И у нас с тобой смерть — часть ремесла».
«Да. Когда же это будет?»
«Совсем скоро. Готовят плаху. Смотреть придут все и мавры, и христиане». Горькая улыбка стала заметней.
«Для примера и в назидание другим».
«Именно так».
«Да вы не беспокойтесь, сеньор, я не подкачаю. Покачаюсь в лучшем виде».
«Надеюсь, потому что это важно». Руй Диас задумался о том, чтобы еще сказать, но ничего больше не нашел. Эти двое мужчин уже все сказали друг другу. «Что я могу для тебя сделать?» Тельо тоже задумался. Ненадолго.
«У меня в Виваре остались три незамужние сестры. Если поможете хоть одной из них с приданным, чтоб замуж взяли, немного облегчите бремя нашим родителям».
«Будет сделано в меру сил и возможностей. И еще передам им жалование, которое причитается тебе до сего дня».
«Спасибо».
«Ты готов?»
«Стараюсь. Да не больно получается. Откуда вы готовности взяться? В первый раз помираю. Не знаток я».
Как говорится, не жди с вербы урожая груш.
Исповедаться хочешь?
Да, неплохо было бы.
Пришлю к тебе брата Мильяна. И вино со снадобьем. Недолго поколебавшись, Руй Диас вытянул руку и положил ее на плечо приговоренному. И тот не отстранился.
Непростое это дело, Тельо Луэнго.
Войском командовать.
Да и подчиняться, сеньор, тоже.
Знаю. И потому командовать такими, как ты, честь для меня. Что-нибудь еще?
Глаза приговоренного горделиво сверкнули. Пожелайте мне, сеньор, не сплоховать.
Прощай, боец.
Прощай, сиди.